Российский радиоуниверситет.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Охотились ли вы когда-нибудь на мамонта? Вот мне не повезло, но я в детстве зачитывался книгами о людях каменного века, пытался представить себя вот такого бегающего со шкурой, в одежде шкуры, с такими каменными копьями или каменным топором, я не знаю, как представить. Сегодня мы с вами отправляемся на 25 тысяч лет назад в Брянскую область и будем говорить о брянских охотниках на мамонтов. Сегодня мы будем говорить о окончании сезона 2019 года, то, что наши археологи, палеонтологи обнаружили в результате очередного сезона, и вообще мы будем говорить о том, о людях верхнего палеолита, как же они жили, что они себя представляли, в каких обстоятельствах они развивались, вообще о тех уникальных находках, которые сделала экспедиция Института археологии Российской академии наук. И сегодня мы говорим со старшим научным сотрудником Института археологии Российской академии наук, кандидатом исторических наук Константином Николаевичем Гавриловым. Мы весной делали передачу о искусстве людей неандертальцев, мы говорили перед этим об искусстве людей каменного века. И вот сейчас, Константин Николаевич, вы целый сезон провели здесь, в Брянской области, у нас, и обнаружили, вот что-то такое открыли, и эта сенсация приберегу напоследок. Но все-таки, что же такое жизнь людей 25 тысяч лет назад? Почему мы говорим об этом периоде? Как правильно об этом периоде рассказывать? Как представить, кто они были, эти люди, которые здесь жили и охотились на мамонтов? Что это вообще была за эпоха?
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Эпоха для нас во многом незнакомая. Почти во всем. И сразу хочу сказать, то, что мы находим, это очень маленькая доля, практически крупицы того, что существовало в древности за много-много тысяч лет от наших дней. Отстоя. И, конечно же, это неудивительно, что так мало мы знаем об этом времени. Такой большой промежуток, временной период исторически не мог не отложить свою такую тяжелую печать на сохранности остатков жизнедеятельности людей. И большой удачей считается среди археологов найти стоянку, подобную той, которую вот изучает наша экспедиция вот уже на протяжении более 25 лет. Надо сказать, что памятник этот расположен в окрестностях села Хотылёво. Это совсем недалеко от Брянска. Если измерять расстояние от центра города, около 20 километров, совсем близко. И, в общем-то, это удобно, конечно, добираться легко, особенно сейчас. И организовать практику студентов тоже не так сложно, как если бы это было на большом удалении от такого большого города, как Брянск. И, в общем, организационные моменты здесь вполне такие сошлись в одном месте очень удачно. И памятник в этом же месте был обнаружен. Найден он был брянским археологом и краеведом Федором Михайловичем Заверняевым. Кстати, в этом году исполнится 100 лет со дня его рождения. Но, к сожалению, он не дожил до этой даты. Вот. И память его мы почтили, организовав большую международную конференцию. Она проходила в сентябре как раз этого года. Ну, можно будет потом об этом два слова сказать. В 66-м году он вел разведки в окрестностях села Хотылёво. И тоже не случайно, потому что до этого он копал более древний памятник палеолитической эпохи, тоже там недалеко расположенный. Так вот, в 66-м году в овраге им была найдена небольшая косточка. Ну, явно по сохранности кости ископаемого животного. И он стал ставить разведочные шурфы, как мы говорим. И вот и в 68-м году была найдена стоянка, которая получила название Хотылёво-2. Памятник этот относится к эпохе верхнего палеолита, то есть той части древнекаменного века, которая уже как бы завершает эту большую историческую эпоху. А если говорить в целом об этом времени, то это, конечно, громадный такой отрезок жизни человечества, когда оно, в общем-то, родилось, стало на ноги и заселило планету Земля. Вот если в такой фразе можно ответить на ваш вопрос, что это за эпоха?
Каменный век. Люди прошли огромный период, то есть это от сотен тысяч лет до фактически, это уже завершающая, как вы сказали, эпоха. Для наших радиослушателей обязательно, пожалуйста, найдите, кто заинтересовался этой темой, наши предыдущие выпуски Российского радиоуниверситета об искусстве людей каменного века. Кому-то заинтересует тоже искусство неандертальцев, потому что там я постоянно, когда мы с вами, Константин Николаевич, общаемся, я всегда сравниваю вас с детективами. Только детективы современные работают со следами, оставленными на месте преступления сейчас, а вы имеете дело со следами, оставленными десятки тысяч лет назад. И поэтому вы применяете самые современные технологии, самый современный все-таки опыт предшественников, как правильно обнаруживать такие места. И все-таки я хотел бы понять, как детектив, все-таки человек специально уже натренированным глазом, под ногами, в мусоре, в грязи, в песке, увидел косточку. Но косточка и косточка. Как можно понять, что здесь, возможно, именно стоянка? Что наводит вас, археологов, на эту идею? Или она была каким-то образом обработана? Да мало ли, рядом деревня, выбросили кусок, я не знаю, там, кости, и все. В чем разница?
В нашем деле глаз очень многое знает. Значит, не только у художников глаз это все, но и у археологов, особенно у археологов-палеолитчиков. Конечно, это опыт еще, кроме всего прочего.
Понятно.
Опыт. И я хочу сказать, что далеко не всегда удавалось вовремя обнаружить палеолитические стоянки. Особенно 100 лет назад, когда они находились в... Да и сейчас тоже бывают такие случаи, когда ведутся активные хозяйственные работы, слои разрушаются, и специалисты приходят или приходили уже на значительной степени поврежденные, а то иногда и разрушенные памятники.
Или разграбленные.
Но есть и такая проблема, и даже меня она коснулась.
Мы об этом сезон, поговорим.
Можно будет потом поговорить. Но еще раз скажу, опыт здесь играет очень большую роль. Внимание, опыт... И, конечно, ножками надо ходить много-много-много.
Чтобы развить вот эту самую интуицию следопыта каменного века. А скажите, пожалуйста, вот я, когда, я насколько понимаю, эта стоянка, она была обнаружена, была в максимуме своем более 500 квадратных метров в сумме раскопана, но потом работы прекратились. И вы с вашими коллегами возобновили эту работу уже в 93-м году, насколько я понимаю.
Да, совершенно верно. Федор Михайлович Завернев был еще жив в это время. Здесь, конечно, еще заслуга моей научной руководительницы, к сожалению, тоже уже ушедшей от нас, Людмилы Вадимовны Греховой, которая... Я тогда был аспирантом кафедры археологии Московского университета, и она моим научным руководителем являлась. И, в общем, она мне посоветовала познакомиться с Завернеевым, поскольку памятник этот уже тогда получил известность, но после 81 года не исследовался. Она решила, что есть хорошая возможность как бы принять эту эстафету.
Дать вот я... молодого, да, такого азартного следопыта, да, и чтобы он пошел и посмотрел. Скажите, пожалуйста, ведь каждая ваша наука, она не просто вот развитие чутья, вы вооружены всеми, так скажем, не просто технологиями, но и определенными методиками, очень такими достаточно жесткими, как в медицине, как у любого судмедэксперта, регламентами работы. То есть вы планируете экспедицию, у вас есть некая гипотеза, которую вы хотите подтвердить. То есть вы не просто с лопатами поезжали, давайте покопаем здесь, а потом, ой, там еще нашли, покопаем там. У вас есть план работ. То есть вы планируете эту экспедицию всегда. Как это правильно вот вы организуете? Вы же этому учите своих студентов. Вот вы планировали нечто найти. Вы это обнаружили?
Ну вот, поработав 25 лет на этом месте, да, я, ну, скажем так, лет через 10 работ я стал чувствовать то, что я копаю.
Вот так.
Да.
То есть те люди, которые жили 25 тысяч лет назад.
Ну, чуть поменьше.
23. Вы с ними породнились?
Ну, может быть, какое-то сродство и возникло. Потому что какая бы ни была, естественно, научная составляющая в наших работах, какие бы методы мы не использовали, а мы используем, конечно же, методы наших коллег-смешников, все равно археология, она не только наука, но и в чем-то и искусство. Здесь вот вопрос интуитивных вещей, он... Мне кажется, вообще-то, в принципе, в научных, во всех дисциплинах, даже в так называемых точных, должно присутствовать.
Когда вы находитесь на этой площадке? Вот вы сказали, за 10 лет вы с ними познакомились. То есть, правильно я понимаю, что вы в этой местности, да, география — это судьба, в этой местности вы ходили, по сути дела, как мы ходим по квартире по одним и тем же таким путям. Мы на работу ходим, мы в магазин ходим, мы непроизвольно ходим одними и теми же тропами. По сути дела, вы стали повторять те давным-давно стершиеся тропы, по которым ходили те люди. Можно понять, что это был за климат, что это была за местность. Это была вот та местность, которая существует сейчас. Или это было, например, глухое урочище, там вековые деревья. Что это было? Где вода? Где все? Как они жили? Вот можно понять?
Ну, отчасти можно. Я, кстати, хотел еще добавить в ответе на прошлый вопрос, что вообще-то раскоп — это не огород. И, конечно же, у нас есть очень жесткие полевые методики работ. Они на ручном труде основываются, но это умение правильно держать инструмент, умение увидеть сквозь землю, буквально, как я говорю, когда надо остановить инструмент, чтобы не зарезать, опять же, наше выражение, находку.
Эх. Вот.
Да, есть. Это уже высший пилотаж, конечно, немногие этому искусству обучаются. Вот. А что касается реконструкции, вот места, во-первых, это берег реки. И ну, сейчас это высокий берег, то есть над уровнем воды примерно 20 метров. Тогда, может быть, было пониже, но все равно это было некое возвышение над уровнем
воды. Вода была повыше, то есть река была более полноводной?
Не уверен, что вода была повыше, она, может быть, была и полноводнее, но сам рельеф, тот, который мы наблюдаем, это результат сноса большой массы грунта с водораздела, понимаете? Вот наш культурный слой, он прикрывается толщиной породы в зависимости от места расположения. Допустим, от 1,5, 3, 5 и до 8 метров.
То есть до 8 метров грунта, песка было нанесено камней.
Это суглинок даже.
Даже суглинка? Песок, да. Это вот то, что дожди смывали с холмов.
Ну, водными потоками, да.
Да.
Вот, скорее всего, наверное, и дожди. Ну, скорее всего, дожди, конечно же. Да, и вот это был берег реки, который, в свою очередь, он был разрезан балками. Эти балки и оврагами.
Угу.
Довольно живописное место. Оно сейчас живописное. Я думаю, что оно было живописным и в то время. Мы образцы грунта, которые извлекали из культурного слоя, из слоя перекрывающего и подстилающего этот слой, отдавали на всевозможные анализы, в том числе и на анализы содержания спор, пыльцы и окаменевших остатков растений.
Так.
Вот. И что получается? Получается, что вдоль реки растительность древесная, она присутствует. То есть там лес, как еще называют, там галерейные леса по террасам, да? Вдоль речки рос. Сосна, береза, вот такого рода.
То есть то, к чему мы привыкли, да?
Да, вполне. Кустарника достаточно много было. А вот на водоразделах, на высоких участках, там открытое пространство. Ну, деревья, наверное, там тоже встречались, но в основном они вот по балкам, по долинам. А там какие-то степные такие вот ландшафты. И животные, опять же, какие здесь у нас встречаются? Кости каких животных? Ну, мамонт. 90% костей.
На этом месте?
На этом месте.
Кости мамонта.
Более 90% костей.
Лихие ребята. То есть охотиться на мамонта — это искусство.
Умели. Хотя тоже здесь споры идут. Все ли эти кости были добыты в ходе охоты? Или...
Мы об этом поговорим обязательно.
Поговорим. Кроме мамонта.
Угу.
Бурый медведь.
Так.
Бизон.
Ого.
Вот. То есть тоже такая животина немаленькая.
Да, с полтона. Вот. Лоси вон какие здоровые, а бизон-то...
Кости волка есть, так. Росомаха. Фрагменты рога северного оленя у нас встречались. Вот. Но, опять же, рог, это могли они подобрать, чтобы... Но так или иначе пробегали здесь и эти животные.
То есть достаточно такая фауна, то есть животный мир очень богат.
Богатый, да. Очень много костей птиц, особенно последние годы раскопок у нас встречаются. Но размер чайки вот такого, как бы еще пока видовых определений у нас нет точных.
Глухарь, тетеря. Для охотников.
Да. Лемминги. Лемминги сейчас это животные, которые живут за полярным кругом. То есть вот показатель, кстати, суровости климата.
Лемминг, это, да. То есть это насколько им было, вот что, какая была температура, что это был за климат?
Ну, здесь мы можем только предполагать.
Конечно.
Но считается, что средние температуры января были намного ниже.
Как бы, то есть суровая погода.
Да, зима довольно такая суровая, но летние температуры в июльские, они близки к современным, то есть лето вполне было такое жаркое.
Это конец ледникового периода или ледниковый период?
Ну, в историческом масштабе, да, это конец того периода, который мы привыкли называть ледниковым.
Великое оледенение.
Да? Хотя реконструкция вот этой границы покровного оледенения показывает, что ледник, возможно, находился, ну, скандинавский, соответственно, полуостров, Балтика, нынешняя Ленинградская область.
То есть он уже отступил на север.
Да, ну, разумеется, здесь они не могли бы жить, если
конечно
бы это все перекрывало. Хотя я ради объективности должен сказать, что есть и другая школа, она, правда, не господствующая, она, может быть, даже и маргинальной названа, так называемых противников существования покровных оледенений.
Угу.
Вот. Раньше это направление было более популярным, хотя и тоже не господствующим. Вот сейчас единичные, наверное, представители его отстают свою точку зрения. Они говорят, что были не покровные оледенения, а морские бассейны. Но они тоже не отрицают суровости климата.
А, Константин Николаевич, когда мы говорим об вот этом, это как правильно назвать, стоянка, стойбище, что это было? Насколько люди в этом месте долго жили? Ну, условно говоря, туристы или охотники современные прибежали, костер поставили, там кабана завалили, пожарили что-то, мясо на джипы и уехали в столицу. Люди нас как долго там жили? Что это? Вот ведь раскопано, я так понимаю, в начале было 554 метра, сейчас площадь раскопа более 700 метров. 700 метров — это не так много, в принципе. Если мы представим большую семью, там несколько десятков человек, они явно могли разбредаться по гораздо большей территории.
Конечно, это немного. Тем более, что наши разведочные шурфы установили, что там несколько гектаров.
Гектаров?
Да. Площадь, где встречаются находки.
Ну, правильно, ну, если да. Численность какого-то стойбища.
Вообще-то, наша классификация памятников древнекаменного века, она подразумевает существование как базовых лагерей, так и временных.
Так.
Которые тоже по своим функциям они могли отличаться друг от друга, в зависимости от специализации, от той задачи, которую люди, оставившие эти стенки...
То есть мы с вами уже подходим к образу жизни этих людей.
И вот помимо базовых лагерей мы еще выделяем там охотничьи какие-то кратковременные стоянки, мастерские, вот, да.
Мастерские?
Мастерские по обработке первичной сырья. Для них это важно было.
Какие умнички. Они не таскали на себе далеко. То есть сначала взял...
Да. Что? Нет, ну это же люди такие же, как и мы. В общем-то, что же мы удивляемся. Да, гаджетов не было, но, может быть, поэтому они, я думаю, и умнее были.
Это важно.
Особенно ручной труд стимулирует умственные способности.
Это да. Вот, это каждый школьник знает. Да. Прилежный парень хорошо или девчонка лучше учится. Итак, вот мы сейчас... понимаем, что вам там копать не перекопать. Мы понимаем, что был достаточно суровый климат. Можно ли сейчас, исходя из ваших находок, понять численность населения этого населенного пункта, сколько их там было, что это было предположительно, что вы нашли там, помимо костей, вот этого всего, восстановить их распорядок дня. Вот встали, побежали охотиться на мамонта. Или, я не знаю, были ли у них домашние животные. Как они охотились? Бегали, грубо говоря, с дубинами, загоняли в ямы тех, свою дичь? Или у них был лук, стрелы? Что это было?
Ну, опять же, возвращаясь вот к этой классификации,
да.
Мы можем назвать это базовым лагерем.
Угу.
Вот. Но это не место, где долго постоянно жили люди.
Даже так?
Да. Все-таки их способ ведения хозяйства не предполагал таких долговременных поселений наподобие городов или даже сел, где
из поколения... То есть это не хутор с тыном, огороженным забором?
Нет, вот нет, это совсем другой образ жизни.
Угу.
У них более мобильный. Более мобильный. Вот. И то место, которое сейчас мы исследуем, на мой взгляд, это некоторые остатки праздничного пира, если бы можно выразить, пиршества, понимаете? Причем, скорее всего, этот праздник сопровождался некими действиями ритуального характера. То есть, возможно, вот те кости мамонта, более 90%, да, я уже говорил, относятся к этому виду животного, это отражает просто избирательный характер охоты людей, оставивших нам это поселение.
Мы говорим фактически о неком центре ритуальных действий, а некотором, можно это назвать святилищем, или что это, что это люди туда собирались, или люди все рядом жили, так какие-нибудь, я не знаю, шаманы, жрецы, как это правильно. И самое главное, прошу прощения,
да.
Самое главное, о чем мы говорим, то есть в прошлых передачах мы говорили, что стойбище — это всегда пища, еда, возможность укрыться где-то. Точно так же и здесь. Рядом вода, река, лес, можно построить дома и еда. То есть мы понимаем, что рядом они охотились. Но все-таки вы делаете вывод, что там были некие ритуалы, причем ритуалы массовые. Как, ради Господа, объясните, как вы к этому выводу пришли?
Ну, почему я?
Ну, ваша команда.
Почему не только я, но, во-первых, что из себя представляет это место? Это большое скопление угля. Причем это не древесный уголь, а костный уголь. Как результат сжигания огромного количества костей животных с жиром. Вот, наверняка там будет еще и очаг найден, мы пока его не вскрыли, но по другим результатам работ Заверняева там были очаги. У него подобные были места тоже вскрыты. Вокруг этого огромного скопления, которое было перекрыто как панцирем костями животных, просто сверху лежали.
Так много костей.
Так много. По, знаете, такой, не по окружности, а по вытянутому овалу располагаются ямы. Они не глубокие, до 15 сантиметров в среднем, округлые в плане. И в эти ямы тоже определенным образом укладывались кости, в том числе кости мамонта. Рядом с этими ямами очень любопытные находки. Во-первых, опять же, кости мамонта трубчатые, специально расколотые, вкопанные в грунт группками. Вот под одной из таких групп мы нашли заготовку нуклеуса, то есть предмет, с которого скалываться должны были пластины, из пластин уже изготавливались орудия. Или сами пластины без подработки как орудия использовались.
Это кремний, да?
Да, кремневый. Там кремень местный, кстати говоря, в большинстве своем. Вот этот нуклеус, заготовка даже нуклеуса, очень хорошо обработана, красиво само по себе, лежал, и на него была высыпана прям шапка охры.
Прям охра — это краситель.
С полпальца. Это минеральная краска,
да.
Значит, в основе там железо оно представляет, поэтому такой цвет ярко-красного цвета. То есть она... Но чтобы охру получить, надо было определенным образом исходную, значит, руду, эту, в смысле, грунт, содержащий железо, обработать, там, в том числе тепловой обработкой. И потом перекрыто это все было вот этими костями мамонта. В полуметре буквально такая же группа костей, мы ее снимаем, и под ней лежит кварцитовый отбойник. То есть предмет, которым должны были колотить по этому нуклеусу. Я продолжу еще. Рядом, поверхность была окрашена, тоже высыпана охрой. В нее воткнут был клык бурого медведя с подпиленной корневой частью, с тем, чтобы можно было привязывать шнурок и носить ее как трофей. Судя по размерам этого клыка, вот по определению наших коллег-палеозоологов, это был самец весом около 500 килограммов.
А размер клыка, ну, в пальцах?
Ну, вот такой вот.
С большой палец взрослого мужчины,
ну,
да?
Да, да, даже, да, даже чуть. Ну, да, да, сопоставимо.
Ого.
Рядом была яма, возле которой лежала статуэтка, двойная статуэтка, женская, вырезанная из мела мамонта. Она была разбита в древности и уложена, как мозаика, лицевой частью вниз.
Вы нашли статуэтку?
Две.
Две?
Да, а Заверняев нашел больше. Гораздо больше. Рядом была ископаемая раковина. Она для этих людей уже была ископаемая раковина морского моллюска. Положена в ямку. И в ямку были уложены пластины, специальным образом отобраны в эту раковину, как в чашу. И в 2 метрах от первой статуэтки была найдена еще одна статуэтка женская, изображающая беременную женщину. Статуэтка была вырезана из бивня мамонта. И все вот эти вещи еще сопровождались определенным образом уложенными костями. Там, лопатками, тазовыми, черепами.
То есть это не просто высыпалось из мешка, это строго определенным образом.
Это люди в определенном порядке, да, эти вещи укладывали. Поэтому случайным, конечно, такую картину назвать невозможно. И обилие вот этой краски в сочетании с предметами искусства, с окрашиванием преднамеренное поверхности земли, куда укладывались предметы искусства.
Это такой, да, понимаете? Красно-оранжевого цвета. Да,
ярко-красного, темно-красного, очень часто прям напоминающий цвет крови.
Вот, вот это да.
Да, понимаете? Есть и другое использование охры.
Да.
В производственных целях, там, для дезинфекции и так далее, но не в этом случае.
Понятно. Такой простой, банальный вопрос. Взять современного человека, москвича, или из Брянска, или, не знаю, Вологды, и дать ему пожить в такой местности, ну, даже если дать такое количество живности, он выживет. Сможет сделать инструмент.
Да, как говорят, жить захочешь.
Но тем не менее, уровень обработки камня, уровень обработки, вот это вообще образ жизни, насколько это, то есть принято, а люди каменного века это такие.
Нет. Во-первых, есть вещи, которые изготовлены из кремния, да и из других пород камня, которые поражают своей красотой.
Да.
Вот мой коллега Сергей Ильич Лев, по-моему, в прошлом году он ведет раскопки в Зарайской стоянке. Прекрасный наконечник нашел двусторонне обработанный из кремния в виде листа такого растения вытянутый, листовидный.
Да.
Но просто, понимаете, эстетическое удовольствие получаешь, когда смотришь на этот предмет.
То есть это не просто ремесленническая работа, а люди уже такое чувство прекрасного в них было заложено.
Разумеется. Конечно.
Красота какая.
Да и предметы искусства. Вот эта статуэтка женская, которая из бивня мамонта вырезана, это просто шедевр художественный. И таких примеров масса, не только во время наших раскопок, конечно, по всей Айкумене того времени можно найти.
А когда вы говорите, что это место проведения неких ритуалов, это... Условно говоря, семейная церковь, семейный храм, или это как вообще можно понять, сколько людей могли собираться в этом месте, насколько это было место важное для людей проживающих? Ну, понятно, что важно, это просто так, такие следы не делаются, но вообще, насколько можно оценить, сколько людей проживало или находилось в шаговой доступности рядом с этим местом?
Ну, я думаю, что правильно называть место.
Да.
А не храм, не церковь. Все-таки храм и церковь подразумевают некое как бы строение.
Да.
Вот. Все-таки архитектуры тогда еще мы не знаем.
То есть некого сооружения не было. Это открытая площадка.
Почему, кстати, я и не употребляю слово святилище? Потому что святилище — это место, куда именно на одно и то же место приходят и одни и те же ритуалы, или, скажем так, близкие, проводят. Здесь мы имеем дело... все-таки с остатками некой трапезы. То есть для них само по себе это место было священным, сакральным, но именно как в целом вот этот участок большой, а сам конкретно вот этот комплекс, который мы сказали, это остатки проведения вот разового, большого такого ритуального действия, в котором принимало участие для того времени, я думаю, достаточно большое количество людей. Может быть, несколько общин.
Это сколько? Это 10, 20, 100 человек?
Только предположительно.
Я приблизительно. Вот.
Понимаете, это уже up to you. Это да, на ваш вкус. Ну, до 100 человек, может
быть. Около 100
быть.
Человек.
Да, может быть, больше. Может быть, несколько меньше. Тут, пока а мы не вскрыли... Это? Тут да, еще да. В чем проблема, понимаете? Что мы не вскрыли его полностью.
Понятно.
Вот надо определить, вскрыть полностью, определить реальные границы, посмотреть, сколько реально животных там осталось. И то мы должны учитывать, что мы не знаем, сколько было сожжено костей. Здесь это очень много таких
совсем
вещей.
В другой эпохе у древних греков была вот гекатомба, которая большое жертвоприношение. Да. Это когда постоянно приносят, там, молятся богам, там, заваливают больших быков. Здесь, вы говорите, огромный слой сожженных костей. Мне сложно представить себе, что 100 человек, грубо говоря, там несколько завалили мамонтов, прибежали, пожарили их в одном месте. Во-первых, это много мяса, это большой объем жертвы, это не на 100 человек, это требует гораздо больших усилий, даже охотничьих. А во-вторых, взяли, на одном месте положили, это все организовали и побежали делать в другое место. Что-то не вяжется. Вот как это может быть?
Вы знаете, тут еще такой момент, я тоже не сказал об этом. У нас таких мест, вот, ну, у Завернеева было 3 таких комплекса.
Да.
Вот мы напали на 4-й.
Понятно.
То есть, что получается? Они приходили, проводили некий ритуал, потом уходили, потом опять приходили на это место, но несколько в сторонке.
Понятно.
И выходит, в целом тогда, да, накапливается огромное количество костей, и если считать это все одновременным, создается впечатление действительно, что там должно быть, во-первых, много животных одновременно забитых, и, во-вторых, огромное количество людей должно было принимать в этом участие. В реальности, скорее всего, было несколько по-иному. То есть они могли забить некоторое количество животных, по этому поводу устроить праздник, принести жертвы, ну, по этнографическим параллелям, для чего? Чтобы возродилось поголовье, да, этих животных. Может быть, еще какие-то там смыслы они в эти ритуалы проводили. И потом разойтись по своим, как бы, делам дальше.
То, о чем вы рассказали, когда закладывают орудие труда, нуклеус, это инструмент, это не орудие охоты. Когда закладывают клык медведя, то есть явно, что медведь — это тотемное животное, да? Когда вокруг этого укладывают черепа мамонтов, самых крупных на тот момент животных на этой территории. То есть это явно простраивается определенный такой пантеон вот этих тотемных животных с верховными там. И еще и фигурка беременной женщины. То есть фактически мы видим полный набор вот таких представлений о мире. То есть это не просто так дикари взяли, собрались там, пожарили мясо и убежали.
Нет, конечно, у них была религиозная система, это точно совершенно.
Для разового жертвоприношения вот эти столбики из расколотых продольно костей, под которые надо заложить, еще раз повторяю, будущие инструменты, клык медведя, фигурку женщины, раковину, в конце концов, извините, где Брянск, Десна, а где море. То есть это раковину не напасешься. Это очень четкий, такой мощный ритуал. Скажите, пожалуйста, вообще люди, которые там жили, вы где-то нашли место, где они просто жили? Где были их, я не знаю, там, хижины, где были их, там, я не знаю, чумы? Как это правильно найти?
Да, вот здесь, кстати, проблема. Но у меня во время моих раскопок были найдены остатки, знаете, таких тоже любопытных объектов, которые, я думаю, являются следами жилищ.
Даже так?
Да, это небольшие очаги. Из них выброс тоже угля.
Угу.
Вокруг ямочки маленькие, напоминающие столбовые, вот по дуге. Может быть, как заслон, может быть, и действительно остатки легкого такого прикрытия. И находки, которые тоже вокруг концентрируются. Но не так интенсивно, как вот на этих комплексах.
Понятно. То есть вот это
святилище... Вот у меня 2 таких объекта было во время...
То, что вы не хотите называть святилищем, оно...
И там не было такого богатства вот этого костей, искусства, хотя некоторые предметы тоже необычные попадались. Ну, что тоже нормально, потому что у любой традиционной культуры сакральное и профанное, то есть священное и обыденное, оно же переплетается.
Конечно. Вопрос. Там находили остатки одежды, людей, чего-нибудь там, человеческие жертвоприношения, Боже упаси?
К сожалению, слава богу, что не было человеческих жертвоприношений, но, к сожалению, антропологии, вот антропологических находок именно на этом месте найдено не было.
Мы сейчас продолжим, но ведь мы готовились к передаче, вы там нашли что-то другое, гораздо более древнее. Это Российский радиоуниверситет, Дмитрий Канонихин, Константин Гаврилов. Мы говорим о брянских охотниках на мамонтов. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Канонихин, наш гость Николаевич Гаврилов. Мы говорим сейчас о результатах археологического сезона на стоянке Верхнего Палеолита в Брянской области. Мы говорим о том, как жили, о ритуалах охотников на мамонтов, которые вот сейчас Константин Николаевич рассказывает совершенно удивительные вещи о том, что на площадке, где эти охотники совершали свои какие-то очень сложные ритуалы, были обнаружены вот все-таки вот специальным образом устроенные столбики из продольно расколотых костей мамонта, под которыми древние люди 23 тысячи лет назад складывали краситель, охру, нуклеус, это кремень, из которого делали орудие, раковину, которую морскую откуда-то надо было принести, это не из реки Десны они ее достали, и клык медведя, то есть люди явно выстраивали определенную систему таких культурных ориентиров, верований, во что-то они верили, в этих тотемных животных, да еще все сплошь в огромном количестве костей мамонтов и черепа мамонтов. Вот из этой структуры, из этой всей оставленных следов, какие будущие планы для будущих экспедиций? Что вы планируете понять вот о жизни этих людей?
Ну, понять, во-первых, откуда они появились?
Конечно.
Самое главное. Нет, конечно, у нас есть соображения о их связях культурных. Вот, и связи эти могли быть очень далекие, кстати, вплоть до Германии, там, Чехии, Польши и так далее.
Но мгновенный вопрос. Да. Как? Если вы предполагаете, что из Польши и Германии они могли иметь связи, значит, у вас для этого есть основания. Вы что-то там нашли?
Ну, во-первых, сам облик инвентаря охотничий очень похож.
Даже так?
Да. Искусство женской статуэтки имеют прямые аналогии. Вот по этим признакам.
То есть вот это чутье, о котором мы говорили в начале программы, это не значит, что такие автохтоны, постоянно живущие аборигены, сами взяли и развились. Они с кем-то общались явно.
У них были соседи.
Понятно.
Вот. Часть этих соседей мы нашли. Вот. Часть еще предстоит найти. Ну вот, я уже упоминал Зарайскую стоянку.
Да.
В Курской области Авдеевская стоянка раскопана была. Если говорить о нашем же регионе Среднего Дона, Костюн Каскоборщевский, там огромное количество памятников, в том числе и те, которые имеют некоторые аналогии по материальной культуре с Хотылёва. В Беларуси есть стоянка Бердыш. На юге Польши, в Кракове, есть стоянка, которая тоже каким-то образом коррелируется с нашей. В Моравии, на территории Чехии, есть целый ряд памятников. В Словакии то же самое. На среднем течении Днестра есть памятники близкие.
В культурном Константин отношении. Николаевич, сразу вопрос. Российский радиоуниверситет рассказывал о программе, которую ведет Курчатовский институт на своем синхротроне. У нас был Никита Марченков, его коллега, рассказывали о том, что с помощью современных физических инструментов можно определить невидимые следы на археологических, палеонтологических находках. У меня сразу возникает вопрос. Можно ли, вот вы говорите внешнее сходство, а проводили ли вы исследования? Раковина откуда? Откуда взялась вот эта статуэтка из бивня мамонта? Она здесь, на этом месте Хотылёва, была изготовлена? Может, они ее купили? Ну, грубо говоря, отдали там несколько вязанок шкур волков, и это к ним пришло из Германии. Как понять локализацию этого народа, который жил на этом местности? Можно ли провести такой анализ? У вас есть такие результаты? Или вы планируете
про статуэтку?
Да.
Есть, помимо, как бы не далеко шагнул технический прогресс, есть такая великая штука, как стилистический анализ.
Ага.
И вот эта статуэтка, она изготовлена ровно в том стиле и по тому канону, который соответствует именно этой стоянке. Потому что, я уже говорил, мой предшественник Завернеев, он нашел 4 статуэтки. И здесь полная аналогия по композиции, по построению фигуры, вот. И так далее, там много-много.
Это можно. То, что мы называем школой искусства, вот. Рука мастера, да?
Плюс есть технологический анализ изготовления, ага, бивневых предметов. Тоже наши соотечественники, вот Геннадий Адольфович Хлопачев из Кунсткамеры этим занимается. И опять же, по всем признакам, это здесь было изготовлено.
Именно здесь.
Именно то здесь, есть, да.
По тому, как человек держал резец, как он... Вот фактически движение руки — это индивидуальный почерк.
Не только движение руки, а какую часть бивня вырезали, ага, в качестве заготовки, понимаете?
Да.
Какую схему технологическую использовали для этого. Вот какие, а потом уже, да, какие приемы следовали после. Тут все на уровне выбора заготовки уже решалось. Вот это самое важное.
Удивительно.
Да, а по поводу раковин, кстати говоря, там выходы мела прямо до сих пор у нас под ногами. Это морское дно. И раковину они наверняка тоже где-то недалеко доставали.
Вот и так, Завернеев... из осадочных пород.
Да, и это у меня уже вторая раковина. И у Завернеева было 2 точно таких же раковин.
То есть люди, жившие...
Таскали откуда-то.
Люди, жившие в Брянской области, отступил ледник. У них, они же эту раковину понимали, что эта раковина необычная для этих местностей. Да. То есть у них было тоже какое-то представление о неких допотопных временах, то есть память моря.
Я, кстати, не исключаю этого. Ну, конечно, в строгом академическом журнале мы не можем это написать.
Это Российский радиоуниверситет, мы здесь можем все что угодно говорить. Главное, чтобы это было по уму и логически. То есть эти люди не просто так эту раковину добыли.
Разумеется.
Они к ней относились совершенно серьезно.
Да.
Фантастика. А что касается вот этого самого...
И, кстати, я прошу прощения, Дмитрий, вот те раковины, которые Завернеев нашел,
да,
они прям в скоплении охры были, понимаете, в игру.
Они даже подкрашивали.
Но тут непонятно, вторично это окрашено или нет, но факт то, что они были помещены в эти скопления.
Это здорово.
Вот, понимаете? Вернемся... Вот вам Венера, рождающаяся из пены морской.
Фантастика, конечно. А что касается... тех самых бивней мамонтов. А, их много вообще? Вот, можно оценить интенсивность охоты или вообще что это было?
Ну, вопрос об охоте тоже дискутируется. Все ли кости — это результат охоты или нет? Я как раз считаю, что, скорее всего, все. Потому что там преобладают молодые, кости молодых особей. Есть новорожденные мамонтята, есть даже утробные, то есть беременных самок били.
Ого.
Вот, не жалели, да.
А как они на них охотились? Ну, мамонт, он в нашу комнату не войдет, в нашу студию. Это здоровенная тварь, больше, чем слон. Ну, я не представляю, это каким надо быть.
Ну, по-разному. Кстати говоря, не все мамонты больше, чем слоны, даже современные.
Даже так.
Да. А по африканским как бы, материалам мы можем судить, что на слона мог и один охотник охотился. Конечно, это доблесть такая была высшая, но вполне. Ну или, допустим, перерезали ему сухожилие на ноге. Или брюхо пробили.
Далеко
если
не
брюхо
уйдет.
Если брюхо пробили, ну да, потом уже, когда он там
понятно,
истечет кровью или потеряет жизненную силу.
Люди очень могут быть изобретательными.
Это точно. Да, а по поводу перспектив, если...
У нас 4 минуты.
Да, то вот я вам говорил, что мы в сентябре проводили конференцию, посвященную столетию со дня рождения Завернеева. Ну и, конечно, мы готовили раскопы и разрезы.
Сколько людей приехало к вам на конференцию?
Ну, в максимуме было 80 участников, включая гостей из Европы и США. Большая часть, конечно, наши российские коллеги. Вот, и докладов около 70 было прочитано.
Ого, это серьезно.
Это крупное.
Это
для нашей области исследования это довольно крупное мероприятие. Ну и помимо заседаний таких рабочих, мы выезжали на места раскопок. И вот когда мы готовили разрез для демонстрации, на месте раскопа, заложенного когда-то в 2003 году, мы прошли глубже нашего основного слоя.
Ну, вы же говорите, что вам не надо было подрезать, разрезать.
Ну, а вот, тут... да, и мы что-то так вот решили.
Увлеклись.
Увлеклись, да. И нашли почву погребенную, более древнюю, чем наш культурный слой. И там кремни, расколотые человеком.
инструменты? Вот.
Ну, заготовки, пока заготовки.
А, дурацкий вопрос. Да. Я обожаю задавать дурацкие вопросы. Это вот слой сколько сантиметров и сколько во времени это означает? Ну, грубо говоря, 10 сантиметров — это 100 лет, это 1000 лет.
Нет, так нельзя, сказать. Нет, конечно, потому что природные процессы, они же не протекают с одинаковой скоростью.
Ну, понятно.
Раньше так думали, но и то это было допущение. И не все так думали.
То есть вы нашли под этим местом, которое не стоянка, а некое такое место силы, куда приходили соседи, собирались для того, чтобы там попиршествовать, устроить в честь тотемных своих животных, в том числе определенные ритуалы. Вы нашли еще более древний слой, который...
Два.
Еще.
Кстати, насчет места силы, я думаю, там прозаичнее все. Видимо, туда мамонты тоже приходили по каким-то своим делам, поэтому их
на водопой, было. Что ли?
Почему бы и нет? Так что место силы такое, да. Вот, прозаическое. Но оно же и живописное одновременно. А так, да, два более древних слоя. Причем самый нижний, нельзя сказать, что он сохранился в непереотложном состоянии. Это, скорее всего, смывалось. Но там тоже находки, и я... Пока это очень небольшая площадь, вот, но я подразумеваю, что это может быть либо самое начало верхнего палеолита, либо даже уже время неандертальцев.
Так,
вот. Что неудивительно, потому что памятник неандертальцев недалеко раскапывается нашими питерскими коллегами.
Они фантастика, мы будем обязательно об этом говорить, но все-таки, когда мы говорим, что данные радиоуглеродного анализа говорят, что это стоянка 23 тысячи лет, вы копнули чуть глубже, это, ну, хотя бы плюс-минус, там, я не знаю, но что это предполагается?
По аналогии, вот первая погребенная почва сразу за нами идет. По аналогии, радиоуглеродный возраст этой почвы от 35 до 25 тысяч.
То есть еще на 10 тысяч лет глубже погрузились?
Ну, считается так, да.
Да.
А еще то, что глубже? Это ниже, ну, там уже, соответственно, от 40 и глубже.
Опа! То есть вы фактически как будто пробили такую дыру во времени еще на 15-20 тысяч лет. Предполагаете туда зайти?
Ну,
это будем значит, стараться. Люди все время туда приходили.
Жили.
Жили.
И сейчас живут.
С приветом к жителям Брянской области. Но это фантастика, конечно. Оказывается, если чуть-чуть постараться и заглянуть, что же там под землей находится на несколько сантиметров или на полметра глубже, и вы как будто проваливаетесь во времени. Фантастика. Я вот пытаюсь себе это представить. Но только удачи вам там копать, не перекопать. И обязательно приходите в Российский радиоуниверситет, потому что это фантастика. Еще плюс 15 тысяч лет на ровном месте найти. Сенсация. Огромное спасибо. Учите историю.
Спасибо.
И будьте счастливы. До свидания.